1 июня 1978 года. Маленький инцидент с Едвигой Михайловной. В 19:23 я вернулся к себе и принялся искать Майю Глумову, историка. Не прошло и 5 минут, как информационная карточка лежала передо мной. Майя Тойвовна Глумова была на 3 года моложе Льва Абалкина. После школы она окончила курсы персонала обеспечения при Комконе-1 и сразу приняла участие в печально знаменитой операции «Ковчег», а затем поступила на историческое отделение Сорбонны. Специализировалась в начале по ранней эпохе первой НТР, после чего занялась историей первых космических исследований. У нее был сын Тойва Глумов, 11 лет, а о муже она не сообщала ничего. В настоящее время, о чудо, она работала сотрудником спецфонда Музея внеземных культур, который располагался в 3 кварталах от нас на площади Звезды. И жила она совсем неподалеку, на аллее канадских елей. Я позвонил ей немедленно. На экране появилась серьезная белобрысая личность со вздернутым облупленным носом, окруженным богатыми россыпями веснушек. Несомненно, это был Тойва Глумов-младший. Глядя на меня прозрачными северными глазами, он объяснил, что мамы нет дома, что она собиралась быть дома, но потом позвонила и сказала, что вернется завтра прямо на работу. Что ей передать? Я сказал, что ничего передавать не надо, и попрощался. Так, придется ждать до утра. А утром она будет долго вспоминать, кто же это такой Лев Абалкин, и затем, вспомнив, скажет со вздохом, что ничего не слыхала о нем вот уже 25 лет. Ладно. У меня в списке первоочередников оставался еще один человек, на которого, впрочем, никаких особых надежд я возлагать не осмеливался. В конце концов, после 4-вековой разлуки люди охотно встречаются с родителями, очень часто со своим учителем, нередко со школьными друзьями, но лишь в каких-то особенных, я бы сказал, специальных случаях память возвращает их к своему школьному врачу. Тем более, если учесть, что этот школьный врач пребывает в экспедиции, в глуши, на другой стороне планеты, а нуль-связь, согласно сводке, уже 2-й день работает неуверенно из-за флюктуации нейтринного поля. Но мне просто ничего больше не оставалось. Сейчас в Манаосе был день, и если уж вообще звонить, то звонить надо было сейчас. Мне повезло. Едвига Михайловна Ликанова оказалась как раз в пункте связи, и я смог поговорить с нею немедленно, на что никак не рассчитывал. Было у Едвиги Михайловны полное до блеска загорелое лицо с пышным темным румянцем, кокетливые ямочки на щеках, сияющие синие глазки и мощная шапка совершенно серебряных волос. Она обладала каким-то трудноуловимым, но очень милым дефектом речи и глубоким бархатным голосом, наводившим на совершенно неуместные игривые мысли о том, что совсем недавно эта дама могла при желании вскружить голову кому угодно. И, по всему видно, кружила. Я извинился, представился и изложил ей свою легенду. Она прищурилась, вспоминая, сдвинула соболиные брови. «Лев Абалкин? Лева Абалкин, простите, как вас зовут?»
«Максим Камерер».
«Простите, Максим, я не совсем поняла. Вы выступаете от себя лично или как представитель какой-то организации?»
«Да как вам сказать? Я договорился с издательством, они заинтересовались.
Но вы сами просто журналист или все-таки работаете где-нибудь? Не бывает же такой профессии журналист?» Я почтительно хихикнул, лихорадочно соображая, как быть.
«Видите ли, Едвига Михайловна, это довольно трудно сформулировать. Основная профессия у меня, ну, пожалуй, прогрессор. Хотя, когда я начинал работать, такой профессии еще не существовало. В недалеком прошлом я сотрудник Комкона, да и сейчас связан с ним в известном смысле».
«Ушли на вольные хлеба», — сказала Едвига Михайловна. Она по-прежнему улыбалась, но теперь в ее улыбке не хватало чего-то очень важного. и в то же время весьма и весьма обычного. «Вы знаете, Максим, — сказала она, — я с удовольствием с вами поговорю о Льве Абалкине, но, с вашего позволения, через некоторое время. Давайте я вам позвоню через час-полтора».